они операторы. И у них есть там, автоматизированная система, в которой сохранен профиль на каждый конкретный лот какого-то кофе. Соответственно, они смотрят. Например, мне нужно пожарить Колумбию Уилла. Лот номер, я не знаю, не могу, там, что-нибудь 18-47-82. У них есть профиль на лот вот этот, вот 18-47-82. Их задача — это попасть в 7 контрольных точек. Общее время обжарки, время развития, подъем после крека, градус, прирост градуса после крека, соответственно, процент ужарки, цвет по калориметру и там общее попадание в график. Если они абсолютно во все вот эти там параметры попадают, у них программа автоматически там ставит зеленую галочку, все, значит, такой кофе можно нагружать. Если они хотя бы в один параметр не попали, соответственно, там ставится условно красный крестик, они берут эту обжарку, прям физически относят не на отгрузку для того, чтобы это уехало в цех упаковки, просто там в соседнее, грубо говоря, помещение, он стоит там. Они берут 250 грамм пакет, зачерпывают оттуда 250 грамм, относят в лабораторию. В лаборатории есть лаборант. Этот лаборант, если мы говорим про кофе эспрессо, настраивает тут же эспрессо. Если мы говорим про кофе под фильтр, заваривает каппинг, готовит каппинг. И, соответственно, приглашает минимум 3 обжарщиков для того, чтобы они либо подтвердили, что этот кофе можно отгружать, либо сказали, что его нельзя отгружать. Соответственно, минимум 3 обжарщика должны прийти, попробовать и сказать, окей, он, например, там, не знаю, градус выгрузки чуть-чуть отличался, например, там, на 0,5, но он все еще в профиле, он абсолютно нормальный. И у такой обжарки в комментарии всегда, то есть там получается такой список обжарок, галочка, 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 крестик, но тут же рядом с крестиком есть комментарий. Там, например, написано, я не знаю, Тихон, Олег и Лёша, или там Марат, там, не знаю, Егор и Лёша, например, написали, попробовали и подтвердили в том, что, типа, обжарка соответствует. Окей, все. Такая обжарка, значит, из этого помещения переносится в то помещение, где уже выезжает на упаковку. Процесс идет дальше. Это с точки зрения текущих обжарок. Даже если мы идеально попадаем в профиль, то кофе меняется. Даже несмотря на то, что мы его храним при там, идеальных условиях, типа 60% влажности, там 16-18 градусов там, и так далее, 500 литров воды там, в сутки распыляем воздух, даже несмотря на это, он все равно меняется со временем. Соответственно, наша задача, даже если мы попадаем в профиль, наша задача периодически посмотреть, профиль все еще соответствует тому, что мы делали или нет. Поэтому минимум раз в неделю мы обязаны попробовать каждый кофе, который мы жарим. Кофе под фильтр мы пробуем по пятницам. Просто заваривается каппинг всего, что есть. Собираются все обжарщики, пробуют все молча, вслепую. Записывают, что они думают. Если у кого-то возникает вопрос про какую-то конкретную, там, про какой-то конкретный кофе, вставим, как бы они пачки все лежат, поднимаются пачки. Потом мы начинаем обсуждать, кому что показалось. Если мы понимаем на каппинге, что какой-то кофе требует корректировки, мы тут же вносим эту корректировку, это поэтому происходит в пятницу, потому что за выходные вносится корректировка. В понедельник мы пробуем корректировочную партию рядом с предыдущей и выбираем между ними, какую все-таки оставить. Иногда вносим легкую корректировку, обычно это бывает там, буквально, не знаю, там 5 секунд развития или там чуть-чуть изменения общего времени или ну, какие-то очень такие... буквально там ювелирное чуть-чуть действие, и уже, соответственно, обжарка снова вернулась в тот профиль, в который нужно. Под эспрессо кофе пробуется каждый день, там 2-3-4 сорта каждый день, потому что в день попробовать там 20 сложно, ты просто упьешься и ничего не будешь соображать. Вот, но это пробуется каждый день, и, соответственно, точно так же там лаборант пробует и записывает свои комментарии.
А для эспрессо каждый день делается для чего? Чтобы также делать корректировки по обжарке для эспрессо?
Эспрессо делается каждый день для того, чтобы мы не можем в один день попробовать весь эспрессо, потому что их много.
И там несколько раз в день
просто. Мы разделили, то есть всего у нас, по-моему, 20, если не ошибаюсь, эспрессо. Мы их разделили, там, не знаю, на 5 дней. И вот у нас получилось, соответственно, там, по 4 эспрессо в день. Пробуем. Для того, чтобы за неделю точно так же попробовать весь. Это с точки зрения только того, что происходит после составления профиля. Есть еще процесс до составления профиля. Когда у нас приходит новый кофе, у нас обжарщики все меняются ростерами. То есть, например, там один день он работает там, на лоринге 70 кг, на следующей неделе, ну, то есть одну неделю. Следующую неделю он, например, работает на пробате на 25 килограмм, следующую неделю он работает на пробате там 60 килограмм, потом, например, там, не знаю, на лоринге 15 и так далее. То есть они просто так по кругу постоянно меняются для того, чтобы у них навыки управления каким-то определенным ростером никогда не пропадали, они знали очень четко и понятно, как управлять для того, чтобы там все эти цифры... То есть механическая такая работа. Вот, соответственно, предположим, у нас пришел новый кофе. Мы знаем, что через две недели нам, например, нужно вводить его, например, там, в прайс. За две недели мы, например, начинаем делать профиль. Делается это вообще супер просто, и мне кажется, что тоже достаточно эффективно. Берется кофе, меряется плотность и влажность, смотрится способ обработки и примерно вкусовой профиль и потенциал. Например, мы берем натуральный фёрд плюс потенциал, например, там 87 баллов и там, не знаю, какими-нибудь такими-то там дескрипторами и вот такой-то плотности, такой-то влажности. Затем самый простой вариант для того, чтобы, в принципе, там не потерять, что упало, ты просто смотришь свои предыдущие удачные профили с таким же, с такой же плотностью, с такой же влажностью и примерно с таким же потенциалом в вкусе. С вероятностью 90% ты попадешь с первого раза примерно в тот вкус, который тебе нужен. То есть не нужно там что-то экспериментировать, там такое время развить, а может быть мы обжарим за 8 минут, а может быть пробуем за 12 и так далее. То есть ты можешь экспериментировать, просто мы такую обжарку не утвердим, потому что, опять же, три человека должны ее попробовать.
Mm-hmm.
Делается пробная обжарка, опять же, пробует всегда минимум три человека, правило действует и на новые профили точно так же. Затем они все вместе обсуждают, подходит ли этот профиль для конкретно этого кофе, либо попробовать другой профиль. Делает вторую обжарку и уже, соответственно, либо выбирает между ними, либо вносит еще небольшую корректировку. В итоге самое частое у нас там буквально в две, наверное, там, может быть, в три обжарки мы можем, соответственно, сделать профиль для нового кофе. А дальше запускается вот эта вот ежедневная система, когда мы, соответственно, просто жарим, контролируем изменения. Если нужно, например, там... Бывает такое, что мы понимаем на контрольном срезе, что кофе настолько изменился, что его недостаточно там каких-то ювелирных корректировок. Нужно прям вообще новый профиль сделать. В этом случае точно так же обжарщики обсуждают это вместе. Затем тот, кто сейчас работает за тем ростером, где жарится этот кофе, идет и жарит. Затем пробует опять же вместе и принимает решение вместе. Таким образом, не зависит от того, например, на работе я, не на работе я, на работе, не знаю, там, хоть кто-то из обжарщиков, или там, например, один в командировке, абсолютно не зависит ни... То есть такая очень сбалансированная тоже система. И, в принципе, мне это очень, наверное, и нравится, что она не зависит от какого-то одного конкретного человека. Не потому что, типа, мы там хотим, не знаю, текучку устраивать, наоборот. Мы, как бы, хочется сделать такое место, где вообще никто никогда отсюда не уходит, и здесь действительно всем прям очень классно и в кайф работать. Но это плохо, когда зависит от одного человека.
Угу.
Это неправильная система. По крайней мере, вот для нас. То есть, если ты жаришь с точки зрения, как бы, не знаю, какого-то там, не знаю, ремесла, там какое-то небольшое количество кофе для каких-то там своих клиентов, ты можешь чуть-чуть все, что угодно делать. У нас задача все-таки была обеспечить такую типа стабильность.
Ну и все равно, и когда не на одном человеке все висит, это тоже повышает объективность определенно. Если мы говорим про то, что три человека должны утвердить профиль, то это тоже определенную объективность добавляет. Что не один человек решает, что этот профиль рабочий. Решает прям команда целая. Вот. Эти процессы, они все задействуют не только как сам продукт и знания о продукте, а в целом бизнес-процессы. Было ли у тебя какое-то, помимо кофейного образования, которое вы проходили по обжарке и так далее, было ли еще какое-то бизнес-образование? Бизнес-образования никакого не было. Все это было чисто тесно связано с
продуктом. Мне кажется, честно говоря, это все херня.
Почему?
Ну, потому что, я не знаю, это просто как бы обычная адекватность. Есть продукт, тебе нужно сделать его нормально, и все. И все. И тебе нужно выстроить такие взаимоотношения в коллективе, чтобы всем было приятно работать.
Uh-huh.
Вот и все. Я не знаю, я, честно говоря, возможно, я ошибаюсь, но я скептически отношусь ко всем бизнес-образованию. Возможно, я ошибаюсь. Если у меня стоит выбор прочитать, например, какую-то бизнес-книжку или, я не знаю, там, Достоевского, я, пожалуй, Достоевского выберу. Мне кажется, это будет полезнее. Но, опять же, я могу ошибаться. Я думаю, что это, наверное, зависит от человека. И, не знаю, я знаю много людей, кто считает, что можно только так и нужно только так. И если даже ты работаешь, у тебя что-то получается там без, то значит ты просто не дорабатываешь, и ты мог бы быть намного там, не знаю, там, что-то могло бы быть лучше, если бы ты там более правильно к этому подходил. Не знаю, но как бы просто меня немного коробит, поэтому я решил, что знаю, мне хочется заниматься тем, что мне нравится.
Угу. Просто есть такая штука, она называется кайдзен, японская как раз систематизация работы вообще. И в целом то, что ты описывал, как работает, какая система построена на производстве, это очень похоже на то, что описывается в организации как система и там Гемба Кайдзен. Это вот две книги, а японская как раз систематизация, придуманная еще Демингом там послевоенные годы, и вот сейчас она реализована в таком большом масштабе. Вот, то есть это прям очень похоже, потому что то, что я видел на производстве, вся эта система построения поэтапного контроля, увлажнение того же, разметки на полу, например, разделение и так далее, то есть там все у вас подписано, там все цеха подписаны, хотя и так все вроде понимают, что это какой цех, но все равно все подписано.
Ну это все было потому, что просто в какой-то момент времени мы решили, что типа мы растем, там сначала с одного места ростер перестали в другое, потом там здесь что-то перераспределили, это получается, это на самом деле не очень правильно, когда такая организация по необходимости. Поэтому просто в какой-то момент времени мы сели и сначала нарисовали то, как это видим мы, затем нашли хорошую компанию, которая занимается вообще проектированием всяких разных производств, заказали у них, они примерно подтвердили наши догадки, внесли небольшие корректировки, и у нас получилось то, как это работает сейчас. Наша сложность была в том, что у нас есть два разных здания под офисы, есть три разных здания под производство, и нужно было сделать так, чтобы в разных зданиях происходили разные процессы, при этом все это было эффективно, там быстро, удобно и так далее. Не знаю, мне кажется, что, опять же, наверное, не идеально, но мне кажется, что получилось прикольно, неплохо. Есть mm-hmm. много что, чего нужно там дополнить, изменить и так далее, это, наверное, бесконечный процесс. У нас сейчас и на производстве много чего меняется, и будет еще много чего меняться, и оборудование меняется, и там всякие дополнительные системы там добавляются. Но в целом, мне кажется, что все работает более-менее.
Ну да, Кайдзен об этом как раз и говорит, что это система небольших улучшений, но постоянных. Ты постоянно что-то немножко улучшаешь, это может быть затратно, а может быть вообще не затратно, там, например, там переставили ростер и стало наоборот удобнее работать, там, или, например, система улучшилась, там, температуру легче поддерживать, что-то такое. Вот. И как раз в этом плане все улучшается потихоньку. Вот, расскажи выбор именно, у вас стоит 5 ростеров сейчас, и один вроде сэмпл, да, стоит?
Ну это я не назвал сэмпл.
Ну, такой-то, то есть небольшого объема, так сказать, ростер. Вот, но они от двух компаний, Probat и Loring. Еще Gissa, вот, ну, как раз поменьше, которые. Вот, объясни выбор, почему они разные, и почему там два Loring, три Probat.
История, на самом деле, достаточно интересная, и, может быть, будет звучать глупо, но, короче, суть в чем. Мы когда начинали жарить, на сербском ростере. И это было ужасно. Но в тот момент я этого не понимал. А тогда, когда у нас, ну, не знаю, там начался какой-то рост продаж, соответственно, нужно было менять ростер. И мы заказали ростер Topper. Это турецкий ростер, который еще хуже, по моему мнению, чем вот этот вот был сербский. Но это вообще было ужасно. Но, тем не менее, мы выбрали эту компанию, даже два ростера от них заказали, и какое-то время работали на них. На них можно жарить неплохо. Но сложно. Скорее всего, получится плохо. А в тот момент, когда мы начали учиться обжарке и вообще, в принципе, стараться там сделать как-то что-то лучше, пришло понимание, что, наверное, эти ростеры не соответствуют тому, чтобы делать хорошо. И на тот момент у меня было понимание, что, наверное, лучшие ростеры в мире Probat. Соответственно, мы заказали там первый Probat, было действительно по сравнению с топером разница очень большая, заказали второй, потом третий Probat, вот, но сразу можно чуть вперед забежать и сказать, что там есть миллион разных ростеров, жарить можно, вот я сейчас понимаю, жарить можно хоть на сковородке, реально, хоть на сковородке, главное понимать, что происходит, и все. Даже на топерах можно было нормально жарить, просто проблема в том, что не было, наверное, понимания, там, полного понимания процессов, что происходит. И в принципе, можно пожарить, я думаю, что и на топпере неплохо. Просто нужно как бы учесть, там, какие энергии там влияют, как нужно, насколько нужно увеличить или там, уменьшить загрузку, там, скорость вращения барабана и прочее, прочее, прочее. То есть, в принципе, можно делать неплохо. Потом я услышал про такую штуку Loring, И я подумал, что мы ж типа классный кофе хотим жарить. Ну, как бы не так, чтобы типа что-то там надо типа жарить на лучшем в мире. И мне тогда казалось, что вот мы, у нас типа есть там линейка микролотов, ну, условных типа 85+, и мы под них типа возьмем небольшой ростер, там 15 килограмм, лоренький будем жарить типа там для своих кофеен, там для других партнеров, типа разный классный вкусный кофе. Заказали, и я помню, первые полгода я считал, что я вообще дурак. Нафига, как бы, мы, короче, купили супер дорогущий ростер, и у нас не получалось жарить там вкуснее, чем там было до этого. Наверное, даже получалось наоборот. Вот, и, но теперь я считаю, что кроме вот этих всех там обучений, которые мы проходили и пытались понять там, что происходит с зерном, лучшим, наверное, лучшей нашей инвестицией было то, что мы купили лоринг. Потому что когда у тебя на производстве стоит два настолько разных ростера с настолько разным типом распределения энергии, вот в этот момент все прям становится на полочке, по полочкам. Ты можешь много экспериментировать, понимаете, как влияет тип энергии на, там, на зерно, на каком ростере что лучше жарить и так далее, и так далее. И, соответственно, когда мы все это поняли и там провели кучу экспериментов и вслепую 500 раз убедились в том, что все это работает, я понял, что лоринг реально, пожалуй, один из лучших ростеров в мире. Я не могу сказать лучший, потому что он не для всего подходит. И поэтому теперь я вижу идеальное производство, как, например, два ростера, один из них конвекционный, другой из них кондукционный. Среди конвекционных ростеров я считаю, что лоринг объективно лучший. Вообще, ну, то есть можно бесконечно это обсуждать, но по всем параметрам мне кажется, что он самый классный. Среди кондукционных ростеров есть миллион всяких разных ростеров, там выбор очень большой. Но пробат, наверное, если ты понимаешь все процессы, если ты понимаешь вообще что-то в технике, ты можешь допилить какие-то моменты, которые не допилили на заводе. И с точки зрения там сборки и всех остальных там моментов, это, наверное, тоже очень неплохой ростер. Есть Гисен, который в чем-то лучше, в чем-то, мне кажется, что хуже. Это уже дело вкуса. Есть там миллион всяких разных сейчас, Трабрат в том числе. Можно по-разному к этому относиться, но тем не менее, это тоже, ну, кондукционный ростер тоже, он работает, можно жарить очень вкусно. Вот, и я себе представляю теперь идеальное производство, как, например, там, один конвекционный для разных задач.
А для чего подходит лоринг, например, и для чего он не подходит?
Как я сказал, почему я считал, что я вообще дурак, что мы купили лоринг, это, наверное, потому что мы купили лоринг для того, чтобы жарить дорогой кофе под фильтр. Но лоринг идеально подходит для того, чтобы жарить дешевый кофе под эспрессо. И это как бы, это не значит, это не обесценивает его, наоборот. Просто на самом деле в мире вообще все как бы все супер просто. Я очень люблю все упрощать, возможно, как бы, ну, то есть главное вовремя остановиться, но... Просто если вообще говорить про обжарку очень простым языком, то это реально как со стейками. Есть стейк, ты можешь его пожарить в пароконвектомате и прожарить полностью, или ты его можешь пожарить на раскаленной сковородке и пожарить сверху, внутри оставить сырым. Абсолютно то же самое происходит с кофе. Вообще один в один. Ты его жаришь на кондукции, это раскаленная сковородка, которая снаружи обжаривается темнее, внутри кофе остается светлее. Либо ты можешь этот же кофе пожарить на конвекции, где кофе будет обжариваться более равномерно за счет того, что конвекция при том же самом количестве килоджоулей, которые ты передаешь на зерно, менее эффективна, но она ее можно, то есть она ничем не ограничена. То есть ты, например, кондукцию не можешь усилить до определенного предела, пока не появится скорчинг. А, например, то есть как бы обугливание зерна, например, сверху из-за того, что перегрет бермо. А конвекцию ты можешь усилить хоть сколько, потому что, в принципе, никаких там проблем практически не будет с зерном возникать. Соответственно, она вроде менее эффективна, но ты ее можешь применять много и, соответственно, как бы, например, жарить кофе за то же самое время, при этом у тебя кофе будет снаружи и внутри практически одинаковый. То есть самым простым языком, если мы берем, например, два кофе, один закидываем в лоринг, другой закидываем в пробат, жарим примерно там что-то как-то более-менее одинаково, затем мы его, этот кофе выгружаем, берем, смотрим внешне. С пробата кофе будет казаться чуть темнее, с лоринга будет казаться чуть светлее. Замерим на калориметре, у нас это подтвердится. Но если мы этот кофе померим и померим еще раз в том же самом калориметре, но уже в молотом виде, у нас будет абсолютно обратная ситуация. У нас будет в лоринге кофе получается
темнее,
а в пробате кофе получается будет светлее. То есть дельта между внешним цветом и внутренним на пробате будет больше, а на лоринге будет меньше. Что нам это дает? Две супер простые вещи. Первое относится к качеству кофе, второе относится к методу приготовления кофе. Начнем с качества. Чем отличается вот дорогой и дешевый кофе? В первую очередь.
Ценой.
Ну да, но почему? Почему разная цена? Потому что его по-разному собирали. Например, в дорогом кофе процент зеленых зерен будет значительно меньше. А в дешевом кофе процент зеленых зерен, ой, зеленых ягод, будет значительно больше. А в зеленых ягодах очень много флорогеновой кислоты, которая не очень вкусная в чашке. Соответственно, если ты берешь Бразилию Сантос, в котором 50% зеленых ягод, и жаришь светло, и пробуешь такой кофе, ты почувствуешь полынь, зеленые орехи, ну и не супер приятную там какую-нибудь пыльность. А для того, чтобы это убрать, тебе нужно пожарить кофе темнее, правильно? Ты жаришь темнее, хлоргенная кислота быстро распадается во время обжарки, и ты получаешь уже отсутствие полыни, но ты получаешь ноты обжарки, горький шоколад, жареные орехи и достаточно простой вкус. Соответственно, это неизбежно, что ты дешевый кофе должен жарить темнее. Что происходит на лоринге? Ты берешь этот же дешевый кофе, жаришь его на лоринге, в итоге у тебя хлорогеновая кислотность пробата остается внутри, а на лоринге за счет того, что обжарка происходит равномерно, хлорогеновой кислотности остается меньше. Следовательно, на лоринге ты дешевый кофе можешь пережать чуть светлее, без дефектов вот этих вот типа там пыльности, хлорогеновости и так далее. У тебя получится чистая, абсолютно чистая, классная чашка с легкой кислотностью, например, это молочный шоколад, не знаю, там орехи, все сбалансировано, сладко и классно. Это первое. Дешевый и дорогой кофе. Соответственно, дорогой кофе лучше жарить на пробате, дешевый кофе лучше жарить на лоринге. Второе применение касается способа приготовления. Есть два там основных способа приготовления. Фильтр и эспрессо. У фильтра долгое время экстракции, у эспрессо короткое время экстракции. Как мы знаем, у нас кислоты растворяются в первую очередь, правильно? Следовательно, если мы пожарим кофе светло и заварим его, например, в эспрессо, то у нас кофе будет кислый, да? Нам его нужно дожарить темнее, чтобы сбалансировать эту кислотность. Мы жарим темнее для эспрессо, и у нас как бы, у нас все равно вкусовой диапазон такой широкий, потому что у нас каждый новый слой клеток – это, по сути, новый цвет. И мы имеем вот такой широкий диапазон вкуса, и это как бы неплохо вроде. Но в случае с эспрессо это не так и хорошо, потому что такой эспрессо будет не очень питкий. Мы, соответственно, будем чувствовать уже и ноты обжарки, какую-нибудь там солодовость, там горький шоколад там, и так далее, золотые, может быть, оттенки. Но при этом кислотность будет яркая. И сделать такую типа супер сбалансированную чашку сложнее. Нам нужно увеличивать время обжарки, или типа там делать долгое супер развитие, или там еще миллион всяких разных способов. То есть можно сделать, можно супер офигенно жарить на кондукции эспрессо, но как бы ты можешь, короче, сделать 500 тысяч профилей и сделать, типа, твои лучшие профильные кондукции, но ты берешь потом этот кофе, закидываешь в лоринг, и с первой партии у тебя получится вкуснее. Вот 100%. Потому что эспрессо с лоринга просто офигенен. Он, с одной стороны, он тебя берет и уменьшает вкусовой диапазон, он тебя убирает, например, вот эту всю, типа, едкость и там излишнюю кислотность, и в то же время он убирает, типа, ноты обжарки, горького шоколада и всякой херни в послевкусии. Вкусовой диапазон сузился, но это осталось именно то, что нужно. Благодаря тому, что у тебя каждый слой клеток почти одинаковый, ты, соответственно, можешь жарить не так кофе темно, ну или там, даже если ты же любишь темно, без проблем, как, жарь как угодно. Но у тебя с лорингом он получится очень питким. Это ключевой момент. То есть, это вообще, не знаю, мы, наверное, вслепую, ну, больше, наверное, там, не знаю, 100 этих экспериментов провели. То есть, у тебя с пробатом может быть очень вкусно, но с лорингом вкуснее. Он будет просто реально очень питкий, не будет агрессивной кислотности, не будет нот обжарки, он будет очень чистый, сбалансированный. Короче, это то, что нужно.
Как раз из-за равномерности, да?
Из-за того, что у тебя каждый слой клеток он примерно одинаковый. То есть это уменьшает вкусовой спектр, делает кофе проще, но в то же время для эспрессо это офигенно.
Поэтому лоринг не совсем, наверное, подходит под дорогой кофе, да?
Ну, он подходит под дорогой кофе для эспрессо. Дорогой кофе для эспрессо все равно с лоринга вкуснее. Ну, иногда, возможно, нет. Кто-то со мной не согласится. Может, я даже сам с собой не соглашусь в некоторых случаях, но скорее исключение. В целом, если вообще супер упрощать, я бы сделал очень просто. Стоит два ростера, пробат и лоринг. Я бы на лоринге жарил все дешевое вообще и под эспрессо, и под фильтр, и дорогой эспрессо. и весь эспрессо я бы там жарил. И только дешевый фильтр, получается так. Весь эспрессо и дешевый фильтр на лоринге. А на пробате я бы жарил дорогой фильтр и дорогой какой-то эспрессо. Может быть, и то бы, наверное, нет. Только дорогой фильтр — это вообще идеально. Вот для меня сейчас это такое идеальное распределение. Примерно так звучит. Вот, есть еще один момент, что, например, лоринг, ты берешь, например, там, кофе, объективно, ты берешь кофе 80 баллов, да, и жаришь его на пробате, и жаришь его на лоринге. На пробате это будет кофе 80 баллов. На лоринге это будет кофе 82. Но если ты берешь кофе 88 и жаришь его на пробате, это будет 88. Но на лоринге это будет 86. Понимаешь? То есть он как бы дорогой кофе чуть делает проще, а дешевый кофе чуть делает лучше. За счет того, что он убирает эти дефекты, типа недозрелых ягод. И это прикольно. Ну, в общем, мне как раз вот очень нравится то, что получается сделать такое производство, на которых разные типы оборудования для разных, для разного типа кофе и так далее, и так далее.
А 90% может быть чуть меньше. У вас идет, то есть нет, так даже так скажу, у вас есть микролот, вот основную часть кофе вы закупаете у импортеров, верно?
Вот. Микролотов?
Нет, вообще в целом кофе.
Ну, наверное, все закупают импортеров, да, если так говорить, то да. Даже те, кто говорит, ну хотя нет, наверное, кто-то возит действительно сам, там Молли Кракоза, например, действительно возит сама. А не через там Келда или там еще через кого-то. Все равно все так или иначе работают с импортерами. Наш кофе делится, можно сказать, что там две части. Типа микролоты и типа коммерция. Коммерцию, опять же, есть та, которую мы просто берем со склада, просто пробуем все, что есть, и выбираем там лучшее по соотношению цена-качество. Есть коммерция, которую мы заказываем напрямую. Например, там Бразилию, Колумбию там, или Гватемалу. То есть ее может не быть вообще на складе. На Колумбию сейчас нет, это там классическая Дулима, наша там базовая. Самая дешевая у нас Колумбия. Вот. Но если мы говорим про Гватемалу или Бразилию, то это не тот кофе, который можно просто где-то купить. Обычно мы находим, например, каких-нибудь хороших экспортеров, пробуем у них кофе, говорим, что нам нужно сделать, они делают, пробуем снова, утверждаем какой-то вкусовой профиль, начинаем работать. И в этот момент работаем через импортеров. То есть, например, КЛД или СФТ, или там Олом, или еще там кто-то везет этот кофе для нас. То есть получается, что это уже не совсем, наверное, как бы просто у импортеров со склада, потому что этого кофе нет у них на складе. Это больше как, типа, не с точки зрения логистики и там обеспечения всего этого. Но для нас это очень важно, и мы не планируем возить полностью самим, как это ни странно, потому что с экономической точки зрения это нецелесообразно.
Почему?
Потому что мы знаем все ценообразование, как все работает, мы участвуем в этом ценообразовании, и мы таким образом... Ну, то есть я вообще сторонник аутсорсинга, если честно. Мне кажется, что вот, например... Кофейня может сама привезти кофе, сама его пожарить, сама его приготовить и еще что-нибудь сама там сделать. Но будет лучше, если люди, которые профессионально ищут кофе, найдут, люди, которые профессионально его привозят, привезут, люди, которые профессионально его обжаривают, обжарят, а те, которые его профессионально готовят, его приготовят. И они приготовят не только для этой кофейни, но еще для многих. Таким образом, у нас получается, что на каждом этапе снизится стоимость, благодаря тому, что как бы не только для тебя одного это делают. И, во-вторых, просто это будет происходить эффективнее и лучше.
И профессиональнее, да.
И профессиональнее. Поэтому, соответственно, в качестве логистики, не знаю, мы работаем с разными, но мы даже пробовали взять что-то сами. Но, мне кажется, эффективнее все-таки. Это не стоит вот тот там полдоллара, а там работа...
С килограмма, да?
Да, с килограмма. Это огромный пласт работы. Вот, есть микролоты. Микролоты у нас есть точно так же, мы, например, что-то берем там со склада, у тех, у кого, ну, кто-то привозит, например, какие-то интересные вещи, пробуем периодически. И есть, например, кофе, который там сами, типа, стараемся привозить. Но опять же, как сами, типа, поехали, например, куда-то, покапили где-то кофе, заказали через, например, там, этих же самых импортеров, они нам привезли лот, который, например, есть только у нас. Мы стараемся ездить, ну, буквально это вот там, пару-тройку лет началось, может, там 2 года назад мы начали ездить. Но мы сейчас стараемся ездить каждый год Колумбия, Бразилия, Эфиопия с этого года. И с следующего еще будем, наверное, Кению, может быть, Центральную Америку посмотрим. То есть каждый год это в любом случае будет там 4-5 стран. Это очень важно не, столько, не, не с точки зрения того, что типа, мы можем кофе дешевле привезти, а с точки зрения развития команды. Потому что когда люди едут в страны происхождения, они реально больше понимают, как все устроено, как найти хороший кофе, как это вообще все работает. И, в принципе, это интереснее. Ну и, к сожалению, наверное, должен добавить, что все-таки это такая, типа, маркетинговая история тоже, в том числе. Для многих сейчас.
Ну, в том плане, что это не история, мне кажется, у многих бариста есть определенная визуализация, так сказать, у себя в голове, такая идеализированная, что вот я в какой-то момент поеду на ферму.
Да,
и вот увижу, мини-мечта. Как там все, да, такая мини-мечта. Но, мне кажется, у каждого бариста есть внутри где-то в какой-то более или менее степени. Это не только путешествие, которое тоже, ну, есть определенная идеализация, что все хотят путешествовать больше и так далее, но еще и посещение такое по профессиональной тематике, так сказать. Вот. Но мне вот, например, рассказывали, что это достаточно такой тяжелый момент ездить по странам, в том плане, что помимо там всяких прививок, долгих перелетов, не всегда прямых, там еще и через различные пересадки.
Это кому что? Вот это, знаешь, как бы это из серии там поставить творческого человека на отгрузки, на планирование.
Uh-huh.
Это зависит от человека. Если как бы он чувствует, что ему, наверное, не надо, то, наверное, не надо этим заниматься. Надо человеку, которому это нравится.
Uh-huh.
И все. Мне кажется, просто на каждом месте должен быть человек, который подходит для этой работы. Вот и все. И, наверное, не бывает таких людей, которые, знаешь, там, ни на что не способны. Наверное, бывает просто как бы руководители, которые не могут найти задачи, которые подойдут именно им.
Uh-huh.
По идее, если просто всех правильно распределить, все должно работать хорошо. Не знаю, я считаю, что это интересно.
Что это, думаешь,
наверное, не очень просто, но интересно.
Что ты думаешь о Робусте? В целом, как... Ну, в целом, о Робусте как о продукте, а как в виде кофейного дерева, и о том, что ведутся работы сейчас по улучшению, так сказать, качества Робусты, типа там Fine Robusta.
В общем, что я думаю про Робусту? Я думаю, что эксперименты действительно ведутся. И, возможно, в будущем нам придется, к сожалению, ее пить из-за того, что климат меняется сильнее, чем все мы привыкли думать.
Uh-huh.
Особенно это становится заметно тогда, когда ты ездишь по странам происхождения. И, ну, то есть это меняется настолько сильно, что, в принципе, очень многие вынуждены либо менять локации, либо, соответственно, совсем отказываться от выращивания арабики. Ну, в общем, много всяких негативных моментов, но у Робуста есть преимущество в том, что она может расти при более высокой температуре. Соответственно, если нас всех ждет, например, в 2050 году, например, там плюс 5 градусов относительно того, что есть сейчас, к сожалению, на тех местах, где сейчас растет арабика, ее выращивать будет достаточно тяжело. Особенно это, если не очень высоко, например, там до там, 1500 метров. Следовательно, нужно будет либо уходить выше в горы, и не везде терруар позволяет это сделать. А даже там, где позволяет это сделать, это ведет за собой там, вырубку лесов и прочее, что тоже, собственно, негативно сказывается вообще, в принципе, на экосистеме. Либо в какой-то степени переходить на Робусту. Потому что, например, вот сейчас в мире потребление кофе достаточно большое. Оно продолжает расти. В России потребление кофе порядка 1 килограмма на человека. В Финляндии 12 килограмм. А в Китае, например, 100 грамм на одного человека. То есть в 10 раз меньше, чем в России. Соответственно, если Китай дорастет в течение там, 20 лет, а скорее всего дорастет...
Мне кажется, даже раньше.
Может
быть, даже раньше. В зависимости от того, сколько там людей.
Да, если Китай дорастет до 1 килограмма хотя бы, как в России, то есть это супер мало, то кофе в мире не хватит. То есть нужно будет либо придумывать какие-то способы, как его делать больше, либо это будет Бразилия, которая там вся будет, я не знаю. Ну, то есть в Бразилии есть большой потенциал с точки зрения еще наращивания производства.
Потому что у них большие площади в целом.
Большие площади, у них очень удачные, как бы, терруар, у них классное то, что... Ну, терруар удачный не с точки зрения вкуса, а с точки зрения производительности.
Uh-huh.
Потому что это как бы плоскогорье, где ты можешь использовать механизированную рабочую силу, что в свою очередь снижает себестоимость и так далее. То есть в этом плане у них есть потенциал. Вот, и либо, соответственно, что-то экспериментировать с Робустой. Но я искренне считаю, что ей ничего не поможет. Есть вообще вкус кофе, да, который складывается из трех вещей. Терруар, обработка и обжарка. Все супер просто. Ну, еще приготовление, понятно, но это уже как бы ты вывариваешь то, что у тебя получилось. Терруар, там, обработка и обжарка. Так вот, ты можешь, например, сделать, это, знаешь, как такой бегунок. Ты, типа, ферментируешь больше кофе. Это прикольно, делать кофе ярче, но это прямо резко снижает терруар. Ты перестаешь чувствовать, откуда этот кофе. Этот кофе может быть из Бразилии, из Эфиопии, из Уганды, хоть откуда, с одинаковым вкусом. Потому что сильный вкус от обработки. Потому что бактерии наферментировали, и ты чувствуешь вкус не кофе, а ты чувствуешь вкус обработки. Это тоже классно. Это сейчас модно и интересно, и необычно, новый там опыт и все такое. Это очень круто. Но ты можешь, например, арабику сделать с минимальной ферментацией, например, просто мытый кофе без долгой ферментации. Он будет чистый, вкусный, яркий, там, с интересными дескрипторами, очень, там, не знаю, с приятной кислотностью и так далее. Но при этом, с точки если ты берешь робусту, то ты вынужден уходить в сторону ферментации. Потому что если ты просто сделаешь чистую робусту, не знаю, возможно, кому-то нравится. Но мне кажется, что это пить невозможно. Но есть, например, эксперимент. Вот у нас же в прошлом году была деревня обжарщиков. Там большой блок был посвящен как раз ферментации, и в том числе капингам робусты. Потому что все очень озабочены тем, что типа чего-то что с нами будет, как мы будем жить, типа там, это во-первых. А во-вторых, Бразилия очень много экспериментирует с ферментациями тоже. Потому что, во-первых, они тоже занимаются робустой. Во-вторых, у них есть проблема в том, что их потенциал кофе недостаточен во многих случаях для того, чтобы там конкурировать, например, там, с Колумбией или там, с Эфиопией. И, соответственно, их выход — это ферментация. Ну, сейчас вот, кстати, по этой причине же начало появляться очень много всяких разных интересных Бразилий, потому что они там всякими разными ферментациями интересны. То есть не вкус терруара как такового, это вкус ферментации, но это неплохо. Вот так вот, ту робусту, которую мы пробовали, были интересные вещи, но они становятся интересными только тогда, когда за ферментацией ты перестаешь чувствовать вкус робусты вообще. Когда бактерии все убили настолько в терруаре, что это уже не робуста, это же просто какое-то ферментированное зерно. Ты мог бы деревяшку с тем же успехом поферментировать, mm-hmm. если ты сюда что-нибудь там насыпал, каких-нибудь там реагентов таких же. То есть, не знаю, робуста, потенциал у нее есть. И можно будет пить достаточно вкусный кофе. Но это не за счет того, что это робуста. Это за счет того, что это просто ты настолько ферментируешь зерно, что ты не оставляешь ни генетики, ни там терруара.
За счет обработки, да.
Да. Да, я, кстати, когда говорил про три составляющие, там, конечно, ну, терруар, это еще в себя включает генетику тоже.
Угу.
Просто генетика, мне кажется, все-таки она должна быть супер яркой, чтобы ты чувствовал разницу. То есть, например, там, гейшу ты почувствуешь, разницу между, не знаю, там, катурой и бурбоном в одном терруаре с одной обработкой очень будет небольшая.
Вот смотри, выводятся разные сорта деревьев, с разными целями. А как думаешь, будут ли выводиться специальные сорта, так сказать, разновидности, которые будут как раз-таки более устойчивы к климатическим изменениям, будут давать, там, может, больше урожая для потребления Китая там, и так далее. То есть, и выводятся ли они вообще?
Это выводится, постоянно выводится. Но тем не менее чудесно. Ну, даже делают гибриды с робустой. Uh-huh. И это вкуснее все-таки, чем робуста. Но тем не менее все равно есть как бы какие-то рамки. То есть одно дело, у тебя когда там чуть-чуть еще что-то изменилось, другое дело, когда у тебя настолько поменялся климат, что, например, там плюс 5 градусов, и это уже очень много. То есть, например, там, я не скажу, что, то есть, например, там, где сейчас 1500 метров, и, например, я не знаю, там, ночью, типа, там, 10 градусов, днем, там, 25, в будущем будет вообще невозможно выращивать кофе. Будет. Но качество такого кофе будет ниже. Потому что плюс 5 градусов тебе дает более... Ну, то есть по-другому формируются кислоты, по-другому, в принципе, созревает ягоды, кофе станет проще. Соответственно, как бы нужно будет искать выводы. Нужно будет искать выходы, то есть из этой ситуации. Либо, например, там, где кофе сейчас растет на высоте там, 600 или 800, там будет вообще очень жарко. Не знаю, возможно, я просто... На самом деле, в мире же очень много мнений, а правда, как всегда, где-то посередине. Я сейчас больше склоняюсь, я вообще не сторонник паниковать, Но я сейчас больше склоняюсь к тому, что в целом все, наверное, не очень хорошо. И нужно как-то, возможно, чуть больше людям об этом объяснять, потому что многие не понимают. Но, возможно, я не прав. Потому что есть другие мнения, что вообще все нормально, все будет окей. Может быть, где-то правда посередине. Может быть, нет, не знаю.
Как думаешь, будет ли такая история, что вообще генетически, искусственно выведут такую разновидность, которая будет заменой арабики? То есть это по генетике будет настолько не похоже на арабику в целом, что это будет другое дерево, и потом в будущем мы будем относиться тоже точно так же, как к рабу сейчас, то есть там мы будем так же...
Арабика, да.
Слушай, все возможно.
Потенциал есть, да.
Я, конечно, этот, ну, не знаю, предсказывать.
Ну, это больше такие, да, пока что фантазии, то есть нет такого...
Если, например, с точки зрения там оценки ароматов компьютером, я уже знаю, что это есть и это точно будет, только распространяться с точки зрения там, не арабики, а чего-то еще, не знаю. Но разновидности постоянно же новые делают, и вообще существует там три типа, условно, там, появления, да, естественное происхождение, там, какие-то естественные мутации, либо селекция. Вот, соответственно, там, селекция тоже очень много работает, и да вообще везде, абсолютно во всех странах, даже в Эфиопии много работают селекций, чтобы посмотреть, в каком конкретном регионе лучше всего, например, какие конкретные разновидности подходят для этого конкретного региона, для того, чтобы увеличить там урожайность, уменьшить заболевания, там, болезни, там, защиту от насекомых и прочее, прочее, для того, чтобы, в принципе, там, сама система, структура работала более эффективно. А тем более, это уж ладно в Эфиопии, но тем более там в таких странах, как Бразилия и Колумбия, где экономика более развитая, где, в принципе, там образование более широко распространено. И не знаю, в общем, я думаю, что с разновидностями, наверное, тоже будет что-то интересное. Но сейчас, конечно, такой тренд, не знаю, может быть, он уже чуть-чуть проходящий, но тренд на то, что дать вот это понимание того, что ты такой как бегунок, который ты меняешь между ферментацией и генетикой и терруаром. Либо типа туда, либо туда. И в какую сторону ты все это дело меняешь. Но это реально очень интересно, потому что там еще 5 лет назад это ведь было практически не было. И я бы вообще никогда не поверил, что можно вот просто, например, там сидеть и пить какой-нибудь там ферментированный кофе, который вообще не свойственен, например, там терруару этой страны. И это же классно. Кстати, может, например, в Бразилии сделать что-то интересное. В общем...
Это больше какой-то тренд, который скоро там пройдет, да, то есть некоторые говорят, что тренд на ферментацию, это вот он во всем мире уже прошел, у нас только появляется, там, года два там.
Я думаю, что сезон, это, да, короче, очень похоже на мир высокой моды, как это ни странно. То есть есть, например, какие-то вот эти модные показы, да? Ты такой, ну я вообще ничего не разбираюсь, честно говоря, в моде, я там в одних футболках хожу 5 лет подряд, но я себе это так представляю. То есть это, например, там какая-то, не знаю, подиум, на котором вот ходят, например, там люди в разных костюмах, которые очень гипертрофированы. Ты смотришь на это и думаешь, вообще что за бред, это же как бы никогда не пойдется народ. Но из этих как бы гипертрофированных элементов они становятся как бы таким типа трендами в обычной жизни. То есть это потом в более упрощенном варианте перетекает как бы в обычную одежду, и все начинают, например, там этим пользоваться, в этом ходить. Это ведь то же самое, вот прямо один в один. Люди поняли, насколько сильно как бы это дает, меняет вкус, и нужно было как можно сильнее увеличить ферментацию для того, чтобы показать, смотрите, какой может быть кофе. Все попробовали, нельзя это пить постоянно. Это как, я не знаю, удивление. Все удивились. И теперь чуть-чуть вернется назад. Никто не откажется от ферментации. Это вообще просто глупо отказываться от ферментации управляемой. Потому что это улучшает вкус. Очевидно, улучшает вкус. Но не нужно это делать настолько сильно. Все это идут чуть назад для того, чтобы улучшать генетику и терруар. Ты можешь усилить это. Просто в какой-то момент, по мере вот усиления этой громкости, у тебя генетика и террор просто пропадает, остается только ферментация. Но если ты делаешь это очень дозированно, мне кажется, что может получаться очень классный вкус, яркий и не настолько ферментированный, и с сохранением генетики, и с сохранением терруара, и, в принципе, очень классно. Ты как раз вот и можешь формировать разные вкусы в разных регионах, и при этом оставлять, например, какие-то узнаваемые черты Кении в Кении, и там в Коста-Рике, чего-то, ну, в Коста-Рике так себе пример, конечно, это... Ну, в общем, ладно, мы друг друга поняли. Вот. Но это, на самом деле, очень прикольно, вот все эти вопросы про, там, разновидности, обработку, там, терруара и так далее. Потому что, опять же, мы некоторое время назад задумались над тем, что нам бы хотелось типа, делать классный кофе и работать с классным кофе. И у нас достаточно много партнеров там, по всей России. Там, не знаю, больше там, нескольких тысяч, наверное, кофеен, которые работают. И есть такая проблема, что далеко ведь не все такие супер идейные и заинтересованные. И ты можешь, например, сделать классный кофе, классно его пожарить, ну, по твоему мнению, например, да? Но за счет того, что у тебя, например, на него там интересная привлекательная цена, он попадает не только в те места, где заморачивается над кофе, но в разные места. И, соответственно, не везде будут внимательно относиться к его приготовлению, и он может, как бы, скажем так, быть не таким, как мы рассчитывали. И мы, когда думали над этим, это такой, получается, как бы замкнутый круг. Для того, чтобы заниматься тем, чем ты хочешь заниматься, тебе нужно продавать много достаточно, чтобы ты был, как бы, самостоятельным, независимым, устойчивым там, и так далее. Но в то же время, когда ты продаешь много, у тебя становится много партнеров, которые, как бы, скажем так, готовят твой продукт не очень. И нам не хочется уходить в, там, в сторону того, что продавать там, 500 килограмм, но зато такие 500 килограмм, когда там типа в любой точке, например, там, проси, типа, это офигенно вкусно. Это тоже путь, это на самом деле это неплохо. Это офигенно, я бы, блин, даже очень хотел этим заниматься, но все-таки мы как бы шли чуть по другому пути в свое время, и теперь хочется как бы работать с тем, что есть. Так вот, мы решили, что нужно сделать так, наверное. Ну, то есть мы не можем работать с каждым и сделать так, чтобы в каждом заведении было вкусно, но мы подумали, что было бы классно сделать так, чтобы у всех был доступ к знаниям, и все постепенно как бы там самообразовывались, и все становилось лучше и лучше. Вот. Мы так придумали, типа, что нам нужен типа, там, блог, журнал про кофе, где типа, будет самая большая база знаний про кофе типа, на русском языке и все такое. Потому что до этого очень часто в разговоре я вообще от всех, и людей из индустрии, и наших клиентов, и там вообще всех слышал, типа, ну, информации же на русском языке почти нет. Ну, типа, информации на русском языке мало. И на самом деле получается, что вот сейчас у нас там больше, наверное, 100 статей, и еще в плане на этот год только 100. То есть будет к концу года около там 200. И это не просто статьи, типа там, знаешь, как статьи для SEO. Типа, обработка это, когда типа извлекли там зерно из ягоды. Там реально абсолютно с разных сторон, разные способы. Ну, короче, вообще прям, ну, то есть каждая статья, она прям такая достаточно
развернутая.
Это работает прям целая группа авторов. И есть прям целая система, как пишутся статьи. Сначала там собираются, типа, информация, которую знаем мы, потом берутся эксперты именно в этой области, проводится с ними интервью, делается потом выжимка, пишется текст, потом типа согласуется, потом, короче, там, ну, короче, это прям прикольно. И мне очень нравится, что у нас сейчас получилось сделать типа две статьи в неделю стабильно, вот прям таких хороших. И это прям реально работа, ну, там, нескольких человек на постоянно. И это супер, вообще мне очень нравится. Вот, но и сейчас вроде статей много, и я слышу то же самое, что типа нет информации на русском языке. И мы хотим хотя бы там среди своих клиентов попробовать таким образом тоже чуть-чуть как бы улучшить, в принципе, ситуацию и понимание, что и как, почему происходит.
Сейчас ее все больше и больше становится.
Да,
очень,
да, согласен.
Очень много, так сказать, компаний, которые пишут разные информации.
Ну да.
Поэтому, то есть, источников сейчас прям достаточно. Потому что есть отличные энтузиасты, которые не работают, может быть, за стойкой, не работают в компании, но при этом очень много ездят, очень много познают информации. Тот же Little Coffee Scout, то есть она очень много интересуется, при этом она просто, то есть энтузиаст по факту очень хороший.
Да, супер. Это на самом деле очень круто. То есть, в принципе, информация, это вот еще по этому поводу, по поводу информации очень интересная штука. Мы когда у себя деревню обжарщиков принимали год назад, я потом, наверное, человек 10 спросил, типа, блин, это же как бы тупо, почему, ну, то есть вы, типа, сделали классное производство, вложили деньги, типа, там все, я не знаю, выстроили по всяким хаспам и так далее, там, все процессы, и потом вы привезли к себе, там, 40 плюс обжарщиков, все посмотрели, как сделано у вас, и типа поехали, сделали то же самое. И мне кажется, что это супер стрёмная позиция. То есть, если ты, например, что-то делаешь, и потом такой, знаешь, как бы скрываешь, типа, что ты делаешь, то это вообще, ну, это вредит всем. Потому что, как я сказал, например, итальянский кофе вырос там на 150%. Мы только на 100. Так может быть, потому что мы не как сообщество. Мы каждый, типа, пытается там... Вот, на самом деле, сейчас лучше, в 100 раз лучше. Я просто помню, вот там 5 лет назад, или даже там 10 лет назад, когда мы начинали, реально люди на полном серьезе считали, что, я не знаю, там, кто-нибудь у них там во сне придет и секрет их эспрессо-смеси выведает. И никому нельзя говорить, как он там кофе жарит. И никому нельзя говорить, как он там вообще что-то делает и капит. И вообще это супер секрет, это же вообще секрет. Никому нельзя секреты выдавать. И на самом деле, мне кажется, что это было таким прям сдерживающим фактором развития индустрии. Сейчас этого меньше, но до сих пор встречается. Поэтому мне кажется, что чем больше мы рассказываем про то, например, там, как сделать производство классное, не классное, ладно, просто как по-правильному, в нашем виде и понимании, как это сделать. Как, например, я не знаю, там, в чем разница между ростерами, например, посоветовать какие-то там, не знаю, системы, там, с точки зрения контроля качества, с точки зрения обжарки. Мы вообще стараемся абсолютно всегда, даже когда наши, например, там, условные конкуренты, но я не люблю это слово, мне кажется, мы все коллеги, когда наши условные коллеги там, мне звонят и что-то спрашивают, не знаю, я прям реально искренне всегда рад и приглашаю в гости, и рассказываю все, что у нас есть. Не потому что я как бы недальновидный и неадекват, а мне кажется, что потому что это действительно в конечном счете будет очень помогать индустрии. Потому что сейчас она вот такая, а может быть вот такая. И не знаю, я верю в то, что она будет такая, потому что мне кажется, что в целом то, что формируется в России, очень классно. И мне, не знаю, мне как бы, не знаю, у меня есть прям какая-то вот гордость, то, что мы в принципе работаем на таком рынке, который мало того, что растет, так он еще и формируется в правильную сторону. И, например, там через 5 лет, возможно, у нас, не знаю, там будет ситуация лучше, чем где-нибудь там во всяких странах, типа там Франции, Испании и прочих. Я думаю, что сейчас, честно говоря, у нас во многом лучше уже. А будет, ну, то есть можно действительно стать прям в этом плане кофейнист.
А можешь ли ты сказать, что российский рынок, российская культура кофе вообще в целом, она отличается от любой другой, от любого другого рынка? Как она развивается, как у нас люди привыкли пить кофе, то, что у нас кофейни работают там до позднего вечера порой.
Ну, мне, честно говоря, нет, наверное, супер огромного опыта сравнения, но мне кажется, что нам в том числе помогло то, что у нас нет исторических привычек кофе. Практически нет. Ну, то есть, есть, типа, там, турка, там, знаешь, вот это вот все. Мне кажется, это настолько, как бы, мало и несущественно, что практически, наверное, как бы привычек особых нет, потому что там в СССР кофе вот такой достаточно редкий продукт. А если, например, там, не знаю, американцы привыкли пить много, но при этом ужасного качества, и они считают, что типа это вкусно, то у нас хотя бы не было вот этого там исторического бэкграунда, что типа это должно быть там горьким и вкусным и непонятно как. То есть мне кажется, у нас там люди чуть более открыты. Еще есть прикольная штука такая, что наверное, люди там старшего поколения, у них еще есть в голове, наверное, какое-то понимание, ожидание от того, какая должна быть по вкусу чашка. А вот такое, условно, там, молодое поколение, мне кажется, что чуть больше открыто ко всему новому и в правильную сторону открыто. Вот, и мне кажется, поэтому, наверное, будет все неплохо у нас. Тоже, наверное, будет как в Европе, там миллиард обжарщиков, все жарят по тонне, но зато классный рынок. Но это на самом деле разные рынки, то есть я не переживаю, что мы тоже там будем жарить тонну вместо там 80. Потому что это, в принципе, как объяснить. У нас, во-первых, не стояла задача, типа, жарить дофига. Во-вторых, у нас не стоит задача, типа, там, конкурировать с кем-то. И в-третьих, мне кажется, что просто если делать хорошо свое дело на разных рынках, а мы стараемся делать на разных рынках, то, в принципе, все будет хорошо. К сожалению, я не знаю в мире примеров, где люди жарят спешлти много. Даже если, например, это супер развитая страна в плане там кофе, как, я не знаю, какие-нибудь там Дании, Норвегии, там всякие Австралии и прочее, 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 то обычно спешлти обжарщики жарят несколько тонн. супер крупные спешлти обжарщики жарят, ну, может быть, под 10. И то это прям, я что-то не могу вспомнить. Чаще всего это бывает такой, типа, формат, когда у тебя есть разные, например, направления. То есть у тебя есть, типа, кофе чуть попроще для, например, там, разных заведений, не обязательно кофеин. И у тебя есть, там, супер-классный кофе или кофеин. Вот супер-классный кофе или кофеин — это спешлти. Его можно, там, жарить, не знаю, там, 5 тонн, например. Ну, или, там, несколько тонн. А, соответственно, всего остального, это как раз тебе дает какую-то там базу загруженности производства. Вот, мне кажется, примерно к такой модели мы, в общем-то, и пришли. По крайней мере, мы. Mm-hmm. Вот. Но я думаю, что на самом деле в России это практически у всех так. Помнишь, ты рассказывал, что, типа, кто-то там поехал куда-то на ферму, сказал, что, типа, жарит там 20 тонн, все, или там 30, типа, все охерели, типа, чё?
Не, это когда мне рассказывали, когда приезжали ребята из Лакабра в Москву и не спрашивали, кто сколько жарит.
Да-да-да.
Говорили, они такие, воу.
Да, а это потому, что они подумали, что типа 30 тонн спешлти люди жарят.
Ну да.
Но вопрос в том, что там из этих 30 тонн спешлти это сколько?
Угу.
Я не знаю, ну может тонна, ну может две.
Но это зависит от того, что в целом в мире спешлти кофе небольшой процент занимает, там типа 10, может 15%. Поэтому...
Слушай, ты знаешь, это очень сложный вопрос. Я боюсь, что если я как бы буду говорить то, что я думаю по этому поводу, все там скажут, что типа он там топит за коммерцию и все такое. Я очень люблю кофе. Просто невероятно. Я, мне кажется, вообще как бы настолько погряз во всем этом, что, не знаю, меня реально запало, наверное, хватит на всю жизнь. Но мне кажется, что очень важная штука, как это ни странно, это такая вещь, как цена-качество-соотношение. И если мы берем просто человека, который не такой фанат, как мы с тобой, который хочет, например, дома выпить кофе, и вот это вот как пример, который я рассказывал там, типа чувак в татухах пришел и кучу проблем тебе еще дополнительных накидал. Мне кажется, спешлти — это такая штука, которая как бы нельзя к ней принуждать, понимаешь? Ты как бы приходишь к человеку и накидываешь проблемы. Надо просто дать человеку то, что он хочет. У него есть какое-то ожидание. У него есть как бы... То есть надо людям жизнь упрощать, а не усложнять. Мы почему-то все, блин, вся наша индустрия пытается людям жизнь усложнить.
Ну, потому что в целом мы сами думаем, что эта индустрия намного сложнее, чем индустрия коммерческого кофе.
В этом месте я бы сделал ремарочку, что, не знаю, я считаю, что работать с коммерческим кофе в разы сложнее, чем со спешлти.
Ну, я уверен.
В разы. И в чем-то это даже интереснее. Это не совсем про вкус, но это как раз, наверное, про организацию процессов,
про стабильность,
про контроль качества, про то, как, типа, помнишь, я рассказывал, как, типа, там, по скринам, например, там, зеленый кофе там раскладывать. Это реально прикольно, но спешлти вообще, это очень круто и очень сложно, но... Если простым языком, то ты берешь, например, кофе 88 баллов, и как ты его не пожарь, он будет нормальный. Он будет либо он будет очень вкусный, либо он будет вкусный. И это то, почему, например, там очень многие любят купить максимально дорогой кофе, максимально там с высокими баллами, потому что его испортить сложнее. Ты его жаришь, ну там примерно как-то там ты его жаришь, ну и получаешь там, ну типа 86, например. Ну или ладно, даже если ты сильно косячишь, 85. Но это вкусно все равно. Это прям вкусно. А теперь возьми Сантос, который изначально 81.
Сделай из него 85.
Да, ты вот буквально чуть-чуть накосячишь на 3 секунды, и он у тебя скатится ниже 80. Либо ты можешь сделать так, чтобы он был, например, там 81 честный, либо даже выше. Это вот, мне кажется, прикольно. Ну, то есть прикольнее то и то. Прикольно вообще, наверное, в комплексе. Как бы кофе теми классен, то, что он настолько разный. Настолько это как бы большой разнообразный мир, что прикольно работать с разными сегментами.
Мне кажется, тут как раз-таки важен баланс в том плане, что особенно, как мне кажется, в России, что 90% кофе — это как раз-таки коммерческие, которые обжаривают обжарщики. Но эти 90% дают базу для того, чтобы можно было свободно делать все, что хочешь, и все, что невероятно интересно в остальных 10.
А теперь представь, что вот эти вот 90% массы, которую делают обжарщики, может быть реально уровня условных там чуть ли не 85. Mm-hmm. Если просто все будут более открытыми, у всех будет больше доступ к знаниям, все будут делать как бы не то, что прям вот нужно, типа там темный, там горький, непонятный, но просто постараются сделать как бы какой-то баланс между там тем, что надо людям, и тем, что надо им. Это как, знаешь, из серии, я прям мне очень запомнилось у Дудкина. Мы с ним когда говорили, он говорил, что типа людям не надо горько, им надо ни кислот, ни сладко. Mm-hmm. И даже если они просят темную обжарку, это преступление жарить кофе до второго крека. Ты можешь сделать, я не знаю, там супер долгое развитие, но не надо тебе зажигать кофе. Ты можешь сделать супер долгое развитие, темный кофе, и при этом это будет вкусно, и сладко, и сбалансированно, и понятно, и плотно, то, что нужно тоже многим людям. Поэтому если вот эти все 90% как-то будет чуть больше, мне кажется, в сообществе, и будут стараться не просто там, типа, что-то там пожарить и продать то, что людям нужно, а дать какое-то свое видение продукта, мне кажется, у нас будет это не как бы... Эти 90, они могут как бы...
превратиться наоборот.
Да, то есть имеется в виду, что вот эти вот, во-первых, 10... будут расти постоянно. Во-вторых, mm-hmm. в целом уровень потребления кофе вырастет в разы. И это тоже очень классно. Это вот как я говорил про то, что типа стало много обжарщиков. Плохо это? Да это офигенно. Потому что каждый новый обжарщик вокруг себя ходит и всем своим, там, не знаю, друзьям, знакомым, потенциальным клиентам рассказывает про то, как классно, как классно это свежая обжарка, как классно, я не знаю, там еще вкусный кофе и вот это вот все. И таким образом, получается, мы все делаем такое вот общее дело, увеличиваем наш рынок. Потому что объективно сейчас он все еще очень маленький. Ну ты представь, 1 килограмм против 12 в Финляндии. Или там 10 где-нибудь там типа в Европе, в других странах. Где-нибудь там в Норвегии, по-моему, около 10. Где-нибудь там во всяких Италиях, Испаниях, там, по-моему, 6 или что-то такое. Ну то есть это уже хорошо у нас, это уже не Китай. Но потенциал очень большой. Соответственно, если, мне кажется, мы все будем работать чуть лучше, чуть эффективнее, чуть вкуснее, то нам всем будет очень круто. Вот тогда и можно будет уже сегментироваться. Кто-то, например, там работает, я не знаю, там с одним кофе, кто-то с другим. Потому что рынок большой. И ты можешь, например, сейчас очень сложно взять, например, кофе там, не знаю, только Эфиопию, работать только с Эфиопией. Это же нереально. Потому что как бы рынок очень маленький. Если кому-то надо будет, например, там рынок вырастет в 5 раз, можно будет сегментировать, заниматься только, например, кто-то там только дорогим, кто-то, например, там только таким, кто-то там только еще чем-то. То есть, может быть, заниматься тем, что нравится именно тебе, а не тем, что требует от тебя, не знаю, твоя бухгалтерия. Для того, чтобы закрыть все твои счета, тебе нужно продать там столько-то, и ты должен бегать и пытаться найти, куда это все продать.
Чем, есть ли отличие работы производства обжарочного и отличие работы кофейни, например, как самостоятельно, отдельного проекта? В организации, в найме, например, сотрудников, в организации именно работы?
Ну, мне кажется, вообще это абсолютно разные сферы во всем, начиная от сотрудников, от внутренних процессов. Вот, я не знаю, там, цели и задачи и так далее. Ну, то есть, например, в кофейнях, мне кажется, люди должны быть более общительными, более открытые, более, ну, там... Я не скажу, что у нас тут все неулыбчивые, а там все улыбчивые, но очевидно, что, наверное, если нас поменяем местами, то все пойдет чуть хуже. И там, и здесь. Потому что все-таки здесь люди подбираются для того, чтобы выполнять одни задачи, там, другие совершенно. Поэтому, не знаю, мне кажется, что производство и кофейни — это вообще...
А помог ли опыт именно в то, что уже есть обжарка, производство в кофейнях, да? То есть, или пришлось наоборот как-то по-новому рассматривать с другой стороны,
когда... Не, наверное, помог опыт того, что, в принципе, у нас есть там какой-то опыт работы с другими всякими разными заведениями, но, может быть, и нет. На самом деле, потому что мы когда открывали кофейню, у нас не было задачи сделать какую-то там, не знаю, типа суперприбыльную кофейню, чтобы там было миллион человек. Нам хотелось сделать правильную кофейню, в первую очередь. Поэтому там вначале не было еды и вот это вот все. То есть прям такой классические все вот эти моменты. Но мне кажется, что именно это и сработало. Потому что, в принципе, было видно, там был виден подход, что там как бы ценят именно продукт. Там классное оборудование, люди с горящими глазами. Там очень много рассказывают про продукт. Действительно отличается вкус от других заведений. И, не знаю, мне кажется, дал опыт, наверное, не в производстве, а дал опыт, наверное, в продукте, в кофе. Это 100%.
Класс. Ну что, будем тогда закругляться?
Как
получилось
скажешь.
Прям мощно. Вот. 2 часа. Класс.
Серьезно?
Да-да. Я поделю это на 2 выпуска, поэтому наоборот круто. Будет не самая профессиональная часть и профессиональная часть, потому что там у нас есть момент, когда начали разговаривать про генетику и в целом там про обжарку, про ростеры, и там пошла профессиональная информация, даже я не все понял. Вот. Хотя такое, типа, вау.
Окей.
Вот. Ну что ж, ребят, слушайте подкасты, каждый раз это повторяю, поддерживайте проект на Патреоне, мне это очень важно, вам не жалко, мне приятно, как говорится. Вот там все очень просто. Вот, ну и в целом пишите, комментируйте, рассказывайте друзьям и так далее. Было очень интересно, дальше будет еще интереснее. Вот. С этим подкастом выйдет, надеюсь, еще и сопровождающее видео с производства, где вы сможете уже посмотреть, как все устроено и так далее. Вот. Спасибо, Миша, что уделил внимание и время.
Спасибо тебе, что приехал.
Вот, да, мы тут немножко в полевых условиях, так что не серчайте сильно. Вот. Ну что ж, всем счастливо,
всем
удачи
пока.
Вам, мир.
Пока.
Пока-пока.